рамках программы «Культура и христианство» разговор пойдет о жизни и творчестве русского и советского художника Михаила Васильевича Нестерова. В доме купца Нестерова притаилась смерть. Она еще не заявила о себе во весь голос, но ее присутствие чувствовалось во всем. Маленький мальчик был при смерти. Он посинел, дыхание стало прерывистым. Мать со слезами молилась, прося Господа оставить ей этого ребенка, ведь остальные 8 уже покинули этот мир. Помолившись, она сняла со стены икону святого Тихона Задонского, которого очень почитали в семье, и положила на грудь сына. А со стены на них смотрел другой, особо почитаемый в этой семье святой, преподобный Сергий Радонежский. И произошло чудо. Дыхание у мальчика стало ровным, исчезла синева. «Миша, Мишенька!» – воскликнула мать. «Слава тебе, Господи! Благодарю!» Пройдет много лет, и Миша станет известным художником Михаилом Васильевичем Нестеровым. И напишет он много замечательных картин, но среди них главным его трудом станет цикл картин, посвященный святому преподобному Сергию Радонежскому, так называемый Сергиевый цикл. Михаил Васильевич Нестеров родился в купеческой семье в Уфе в мае 1862 года. Способности к рисованию обнаружились рано. И надо сказать, что отец и мать будущего художника проявили неожиданную для своего сословия широту взглядов, позволив сыну учиться рисовать. Поэтому на 12-м году жизни отвезен был он в Москву в реальное училище, а в 15 лет Михаил Нестеров уже стал учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В семье Михаила Васильевича Нестерова все совершалось с благословения отца. И само то, что Нестеров стал художником, тоже свершилось по благословению его отца. Но любовь к девушке, к Марии Мартыновской, которая ухаживала за ним, когда Михаил Васильевич был очень тяжело болен, нарушила это закон, это правило. Не получив благословения отца на столь ранний брак, Михаил Васильевич Нестеров все же женился. Смерть любимой жены после родов он воспринял не только как свою личную трагедию, но и как некий урок свыше. Об этом сам Нестеров пишет так в своих дневниках. «Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником. Вложили в мое художество недостающее содержание, чувства, живую душу, словом, все, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве. Не знаю, как я жил в это время, тяжелое для меня время, но я знаю одно. Благодаря этим страданиям я стал настоящим художником. Я пришел к своей главной теме, к теме Святой Руси», пишет Нестеров. И творческое окружение тому немало способствовало. Суриков, Серов, Репин, Левитан, братья Васнецовы, позднее братья Корины, все они по духу были русскими, православными людьми, воспевали в своем искусстве Отечество, Святую Русь. Заговорили же о Нестерове как о состоявшемся художнике в 1889 году, когда он представил на выставку свою картину «Пустынник». По этой картине, принесшей известность художнику, можно будет судить и о других его произведениях, ибо тема Святой Руси, заявленная в начале творчества этой работой, прозвучит и в Сергиевом цикле, и в Великом постриге, и в картинах из жития святого Пафнутия Боровского, и в картине, которая так и будет называться «Святая Русь». И везде будет виден почерк художника Нестерова. Главный человек верующий здесь, праведный, либо святой, любящий Отечество, молящийся за Русь, ее народ. И рядом пейзаж, природа русская. Не столько фон, сколько продолжение образов этих людей. Чаще всего это осенний пейзаж, где тишина присутствует во всем. В пустыннике, картине «Пустынник» – это спокойное зеркало озера, в котором отражается осенний лес. На переднем плане молодая елочка, ветка рябины. Старенький монах с клюкой в лопатках, в руке четки, остановился на тропке. Выражение лица задумчивое, но в этой задумчивости чувствуется глубина, сила молитвы. Это взгляд, устремленный в вечность. Находясь в зарубежной поездке по Италии, у Михаила Васильевича Нестерова зародилась мысль написать цикл картин, посвященных святому преподобному Сергию Радонежскому. Именно здесь, в Италии, он делает первые эскизы к этому циклу, к картине под названием «Видение отроку Варфоломею». «Преподобный Сергий Радонежский, – пишет он в дневниках своих, – пользовался у нас в семье особой любовью и почитанием. Этот святой входил в обиход нашей духовной жизни». И не надо забывать, что когда младенец еще маленький совсем, Миша, находился при смерти, именно по молитвам и к Тихону, к Богу в первую очередь, но и к Тихону Задонскому и Сергию Радонежскому обращались его родители. Сергиевый цикл писался в течение 5 лет, с 1890 года по 1895. Обратимся же к первой картине этого цикла под названием «Видение отроку Варфоломею». Осень – время благостное, тихо умирает природа, обнажается лес, золотом и багрянцем не спадает листва на землю. Последние цветы еще радуют наш взгляд. Это синие колокольчики горячавок, которые цветут осенью. Картина, с одной стороны, панорамная, ибо мы постепенно погружаемся в перспективу убранных полей, огородов, леса, который от березки и рябины на первом плане переходит в перелесок. И там, за горизонтом, за деревенскими постройками, только в синюю полоску леса, а затем, на взгляд, уходит туда, ввысь, в серо-голубое осеннее небо. Нестеров мастер и панорамного изображения композиции, и детального, в самых ее мелочах. И в этом он схож с художником Иваном Шишкиным, для которого и могучий дуб, и малая былинка – все было важно. И это понятно, ведь все это творение Божие. У Нестерова это тонко прописанная каждая пожелтевшая травинка – это крохотные синички на тоненькой веточке, это беленькие стволы молодых березок, синие огоньки горячавок, а еще на картине вьется дорога. Она ведет нас к церкви деревянной с двумя маковками. Это ведь единственный верный путь для человека. Но все-таки это прелюдия только к главному, к встрече с героями этой картины. Юным отроком Варфоломеем и с ангелом в образе старца, иеромонаха. Об этом нам говорит головной монашеский убор, куколь. Он скрывает лицо монаха в черном облачении под дубом. Он протягивает отроку Варфоломею ковчежец с просфорой. Отрок молит старца помочь ему во владении грамотой. Об этом мы читаем в житии святого преподобного Сергия. Ибо сам он в учебе слаб, и этим огорчает родителей. Отрок Варфоломей облачен художником в белую рубашку с красной вышивкой, в синие пестрядевые штаны, в узорные сапожки на ногах. Художник, видимо, намеренно так наряжает с отрока Варфоломея красочную одежу, потому что она еще мирская, светлая, и это контрастирует с черным одеянием монаха, с будущим предназначением Варфоломея, монашеской его жизни. Взгляд отрок устремлен на ковчежец, руки молитвенно сложены. Весь облик его – облик ангельский. Вот такое молитвенное предстояние перед будущим предназначением Божьим – это есть взгляд тоже в будущее, когда отрок Варфоломей станет уже называться нами, и по сей день мы так называем его, игуменом земли русской. Цикл, посвященный святому преподобному Сергию Радонежскому, имеет и другие свои картины, помимо видения отрока Варфоломея. Это юность преподобного Сергия Радонежского, и это триптих труды Сергия Радонежского, и последняя картина так и называется «Святой преподобный Сергий Радонежский». На картине «Юность преподобного Сергия Радонежского» мы видим на фоне дремучего леса келью Сергия Радонежского, а рядом с фигурой преподобного, юного еще преподобного Сергия Радонежского, у его ног лежит медведь, мирно лежит медведь. Из жития святого мы читаем о том, что голодный, обессилевший медведь вышел из леса, чтобы получить помощь из рук человеческих. И Сергий Радонежский, как и родители, будучи человеком странноприимным, помог и этой живой душе. Он вынес ломоть хлеба. На следующий день медведь появился снова. И так он посещал преподобного Сергия, став его верным другом в его таком тяжелом молитвенном подвиге в этом глухом дремучем лесу. Триптих труды Сергия Радонежского показывают нам разные виды трудовой, не только молитвенной, трудовой деятельности преподобного. В левой створке триптиха мы видим Сергия Радонежского, несущего воду в келье, на фоне, опять-таки, осеннего русского пейзажа. В серединной части триптиха Сергий Радонежский строит кельи, пилит бревна. Здесь он труженик, плотник. На ногах у него кожаные сандалии. Вот здесь мне хотелось бы остановиться, потому что все, что мы знаем из жития святого преподобного Сергия Радонежского, имеет свое продолжение еще в бесчисленных, скажем так, материальных, исторических предметах. Как-то я узнала, что при Московской духовной академии Свято-Троицкой лавре, музее, где есть музей, находится экспонат, удивительный ценный экспонат, сандалии, кожаные сандалии, сшитые преподобным Сергием Радонежским. И меня посетила мысль, что вот святой, который не превозносился, который не стремился к славе, потому он и святой, православный святой, а разделял труд, труд молитвенный и труд физический со своими насельниками, монахами, более того, трудился еще даже более, чем они, и сандалии, и одежду. Все шил он своими руками. И сложились такие строчки. «Перед нами сандалии преподобного Сергия, земли русской хранителя, ангела нашего из духовной обители, келий скромный, им же построенный, бедные одежи, вшитой своими руками обувки тоже, к храму Божию идет потрудиться». О Руси страдалице помолиться, о спасении, единении, идет к Пресвятой Троице, к Защитнице Богородице, перешагивает континенты и моря, идет Сергий Труженик через века, к храму небесному потрудиться, о России, о мире Христу помолиться. Эй, вы, модники и стилисты, видали, в каких сандалиях святые шли молиться? И дрожало от страха племя бесово и пропитано кровью поле Куликова. Святой преподобный Сергий. Наверное, и не наверное, а точно, этот цикл посвящен художникам был как дань, благодарность за те молитвы спасительные, когда он лежал смертельно больной. Крайняя часть триптиха – это уже Сергий Радонежский преподобный, облаченный в мантию монашескую темную, с пасашком, варежках, снег, улица заснеженная, кельи же отстроены, позади него храм Пресвятой Троицы, Сергий Радонежский преподобный. Эти картины, посвященные святому, были подарены Михаилом Васильевичем Нестеровым в Третьяковскую галерею. Напоминаю, что написаны они были еще до революции. А когда грянула революция 1917 года, а правильнее сказать, переворот государственный, Михаил Васильевич Нестеров не принял это событие, категорически не принял. Святая Русь, которой он посвятил многие свои произведения, такие как «Под благовес», «На горах», «Великий постриг», «Дмитрий царевич убиенный», огромное полотно «Святая Русь», конечно, не могли быть приняты в советском изобразительном искусстве того времени. И хотя до революции он уже носил звание почетного академика живописи Российской империи, он понимал, что «Святая Русь» теперь будет находиться в основном в запасниках музеев. Однажды ему власть предложила заказ написать портрет известного во всем мире ученого Ивана Петровича Павлова. И художник согласился, потому что уважал этого человека. И хотя они были по разную сторону по отношению к религии, к православной вере, маленькая такая справочка. Академик Павлов, хотя и был из семьи священников и закончил семинарию, но когда обратился к науке, физиологии, веру эту утратил, к сожалению. Бывает и так. Хотя внешне соблюдал все православные обряды. Более того, в отместку советской власти, которую он буквально ненавидел и открыто об этом говорил, он стал ходить в храмы православные. И даже многие храмы сохранил от разрушения. Так вот, портрет академика Павлова был заказан, и заказ был принят. Художник долго думал, как изобразить академика в том состоянии, в котором он всегда находился. То есть очень энергичным, живым. Посадить его за стол, но образ тогда будет несколько статичен. И тогда он принимает решение. Он просит, чтобы по другую сторону стола сел его помощник, тоже ученый, и чтобы между ними шла беседа. И лицо тогда у академика будет именно то самое, живое, деятельное. Итак, мы видим на фоне коттеджных построек академгородка, за окном расположенным крупным планом, мы видим академика Павлова. Кстати, он был первым лауреатом из России, награжденный Нобелевской премией. Руки, сжаты в кулак, лежат на листе бумаги, где видны какие-то диаграммы. И несмотря на очень преклонный возраст, академику 87 лет, в этих руках чувствуется сила, энергия, как и во всем его облике. Чтобы придать, как я уже сказала, свыше свойственную академику Павлову живость, идет беседа между Павловым и его сотрудником. А белый узорный цветок комнатный на столе о котором говорят, что он является предметом исследования здесь, на самом деле является только границей между академиком и его помощником. Портрет был так удачен, что сам персонаж, сам академик Павлов, его герой, был восхищен этой работой. Понравилась работа и Сталину, и за эту работу была присуждена художнику Михаилу Васильевичу Нестерову Сталинская премия. Портретный жанр стал основным в последние годы жизни художника. Он напишет, правда, еще до революции, портрет двух философов, философа Флоренского и Сергея Булгакова, отца Сергея Булгакова. Он напишет портрет братьев художников Куриных, портрет своей любимой дочери Ольги в костюме амазонки, портрет скульптора известного Веры Мухиной и многие другие работы. Но надо сказать, что писал он эти портреты только с тех людей, которых он уважал и ценил. Еще до революции художник Нестеров был приглашен в Киев для росписи Владимирского собора. И по сей день Владимирский собор в Киеве украшают фрески Михаила Васильевича Нестерова. В 1903 году Михаил Васильевич Нестеров пишет картину под названием «Молчание». Когда смотришь на эту картину, поневоле видишь перед собой другую картину замечательного русского художника, ученика Алексея Венецианова, художника Григория Сороки. И там у Нестерова, и там у Сороки на картине разлита та самая удивительная тишина осенней природы. В вечереющем небе, в водной глади, в облике двух монахов, в челнах, занятых рыбной ловлей, во всем чувствуется какое-то молитвенное состояние и природы, и людей. Несмотря на широкую известность, название заслуженного художника и даже сталинскую премию, Нестеров до конца своей жизни испытывал и материальные, и моральные трудности. Выражалось это в том, что после 1917 года его семья была выселена из квартиры, и он вынужден был до конца жизни жить на квартире своей дочери Ольги, у которой был репрессирован муж, и испытывать насмешки, язвительные и ненавистные взгляды со стороны соседей, потому что здесь, в этой квартире, жил когда-то репрессированный человек. Критика была к нему не просто сурова, а безжалостна. Не буду называть фамилии людей, это известные критики, известные имена и художники в том числе, которые буквально уничтожали своими статьями в газетах, в журналах «Святую Русь» художника Михаила Васильевича Нестерова. И это понятно, их ненависть понятна. Но негаснущей лампадой в комнате Михаила Васильевича Нестерова жила его вера в Бога. Со стены смотрел Господь, Божья Матерь, святой Тихон Задонский и любимый святой преподобный Сергий Радонежский. До конца жизни, несмотря ни на что, Михаил Васильевич Нестеров был верен своей теме, своей святой Руси. За это его мы и ценим, и любим, и почитаем, и помним.